Просто мы начали думать вообще, а мы счастливы или нет. Это иллюзия, что в паре виноват кто-то один. Берем паузу, давайте познакомимся, потом перейдем к сексу.
Не написал «доброе утро», значит, ему все равно.
Не надо стремиться к идеалу, его нет. Любовь — это не когда смотрят друг на друга, это когда смотрят в одну сторону.
Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Психологист», я его ведущая Татьяна Засыпкина. Сегодня у нас в гостях Нигина Абаева. Психолог, гештальт-терапевт и соучредитель сервиса «Поговорим онлайн». Это сервис, который тщательно отбирает психологов, которые работают в научных методах. Клиентские сессии проходят прямо на платформе «Поговорим онлайн», благодаря чему никто не зависит от внешних видеоклиентов. Нигина, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы с вами поговорим про здоровые отношения.
Да, да, эта тема бесконечная, это правда.
Как мне кажется, формула здоровых, счастливых отношений, она более-менее понятна. То есть нам нужна любовь, забота, поддержка, но почему в итоге все равно так много несчастливых отношений?
Ну, мне кажется, про здоровые отношения вообще сейчас отдельно поговорим. Я думаю, что если так философски взглянуть на вообще вопрос отношений, здоровые, хотя это действительно не совсем верная коннотация, да, то есть хорошо функционирующие, я как-то больше так стараюсь называть отношения, потому что здоровый имеет какую-то оценку, как хороший человек, да кто он такой. Вот. А здоровые отношения — это хорошо функционирующие отношения, где в паре и тому и другому партнеру хорошо. Вот. Но возвращаясь к вопросу про несчастливые отношения, мне кажется, что в современном мире вообще у человека появилась возможность задуматься в отношениях, потому что до там, современных времен функция отношений была совсем другая. Люди создавали пары для того, чтобы выживать. То есть это была эволюционная необходимость. Не могли выжить люди, не составив альянс, не выбрав друг друга, потому что ни женщина, ни мужчина друг без друга поодиночке жить не могли. И поэтому это была такая вот данность, с которой все встречались. И, конечно, понимая, что это жизненная необходимость, отношение к отношениям было совсем другое. А современный мир, в общем, открыл нам разные возможности. И эмансипация, и, в общем, и различные течения социума привели нас совсем в другую точку. И женщина, и мужчина могут абсолютно полноценно функционировать друг без друга. И такое неловкое место случилось, как бы, а мы как теперь будем дальше жить, да, если нам это не нужно для выживания? Мы, похоже, можем теперь выбирать, мы действительно можем теперь жить без отношений. И современное общество начало, естественно, заниматься вопросами внутренними. У нас немножко сместился фокус. Мы перестали просто их строить, чтобы они были. Мы получили возможность иметь отношения какие-то, а какие мы пока не знаем, какие мы хотим. Хотя, к сожалению, в традиционной среде до сих пор у нас есть ряд традиционных обществ, в которых сам факт наличия отношений сильно важнее, чем их качество. Но в основных, в большом количестве народностей и вообще во всем мире, все-таки люди получили возможность думать о том, как мне в отношениях. Вообще, что для меня отношения, а как я хочу. И, к сожалению, эти мысли, то есть этот фокус внимания привел к тому, что вообще-то очень много отношений не очень хорошего качества. Они плохо функционируют, потому что, ну, вопрос, как мы туда попали. Вот, поэтому мне кажется, это такой эволюционный шаг к тому, чтобы наконец-то рассмотреть отношения не только с точки зрения, что их надо всем обязательно каким-то образом организовать, чтобы выжить, а все-таки формировать отношения, которые действительно делают нас счастливыми. И вопрос о том, как нам в них, и фокус внутрь отношений привел к тому, что очень многие люди обнаружили, ну, какой-то этот опыт не самым удачным. Вот, поэтому несчастливых пар сейчас такое количество, потому что мы только недавно вообще задумались о том, что мы делаем с этими людьми, а как мы их выбрали, а есть ли у нас общие планы, общие ценности. Ну, и плюс действительно такое психологическое течение достаточно свежее, и информация о том вообще, как в эти отношения входить, как их строить, она не дана была нам со школьных лет. Мы действительно все набили свои шишки и как-то пробовали, и огромное количество стереотипов про отношения, которые к нам достались там в послевоенные годы и в Советском Союзе, они очень сильно ограничили возможность выбрать себе отношения, которых нам будет хорошо, потому что было очень много стигматизации, да, какими они должны быть. Вот, поэтому мне кажется, что такое количество информации и возможность выбора, возможность вообще как-то по-другому организовать свою жизнь, она привела именно к осознанности в этом месте. А, конечно, осознанность — это как свет. То есть все жили, жили, не тужили, тут посветили фонарем, такие: ой, Вот, поэтому я не думаю, что это какой-то маркер современного общества. Это не про то, что вот мы несчастливые, а вот наши предки были счастливы. Просто мы начали думать вообще, а мы счастливы или нет. Вот, поэтому хорошо функционирующие и плохо функционирующие пары были всегда.
Поэтому что такое здоровые отношения? Это скорее такой вопрос современного человека, который старается быть осознанным.
Конечно, это запрос вообще нового времени, потому что у наших родителей, а тем более у родителей наших родителей, вообще не было возможности даже задуматься о том, в каких они отношениях. Они были просто в отношениях, в которых они могли выжить. И когда потребности были прокормить детей, прокормить себя и просто выжить, качество отношений точно было не первостепенно. А сейчас наши базовые потребности в большинстве своем закрыты. И теперь у нас появилась возможность оглядеться, выдохнуть. Ну, то есть, когда мы не бежим от волка, да, и не добываем там пищу на земле, это время сократилось, у нас появляется время, энергия, возможность, мы начинаем оглядываться и смотреть. Конечно, это запрос современного времени, конечно, это, ну, такое, как следствие осознанности, да, следствие поиска этой осознанности у разного вида людей, некое течение про то, что правда, отношения могут быть, и из них можно выйти, и это действительно интересное место, как мы туда попадаем. Вот, поэтому, да, действительно, вот такое модное слово «здоровые отношения», да, я больше как-то предлагаю рассматривать отношения как хорошо функционирующую такую систему, и это помогает тогда не обзывать их какими-то, потому что, ну, я так прям сразу, знаете, напрягаюсь, там, у меня здоровые отношения или нездоровые, и все, кто нас послушает, тоже начнут сразу себе ставить диагнозы. Ой, все, вот у нас нездоровые отношения, ты мне с утра не сказал доброе утро. Вот, вот чтобы не формировать вот это невротическое какое-то такое состояние по поводу отношений, я бы предложила их рассматривать все-таки как, ну, хорошо функционирующие и нехорошо функционирующие. И в этом есть такой какой-то, ну, и холистический, и такой гуманный очень подход про то, что, ну, вот некая система, да, она каким-то образом организовалась, как-то она там работает, да, как она работает, мы ее не оцениваем каким-то там прилагательным, да, мы смотрим внутреннее содержание этой системы и смотрим, что в ней хорошо работает, а что нет, а что можно подправить. Ну, вот я всегда нашим студентам предлагаю рассматривать вообще клиентов и пары как объект искусства. Это действительно совсем другой фокус зрения, потому что если мы как врачи смотрим и ищем симптом, то есть мы ищем проблему, и тогда, конечно, мы начинаем оценивать здоровый, нездоровый, а так как мы не врачи, у нас такой задачи нет, я предлагаю смотреть на эту систему как на объект искусства, как на полотно, и им любоваться, и понимать, что оно каким-то таким уже образом было создано, и нам совершенно не нужно его там разрушать или каким-то образом его переделывать, нам нужно его исследовать. И вот исследование вот этой формы, оно дает возможность как-то что-то там поменять. И да, правда, к сожалению, ну, пары в ходе парной терапии иногда принимают решение расстаться, но и это тоже хороший результат, потому что это честно. Вот, поэтому вот здоровые отношения предлагаю называть хорошо функционирующими, рассматривать их в целом как систему, и тогда в этой системе нет каких-то жестких критериев, да, есть какая-то там тенденция. Ну, например, там от, не знаю, от депрессии к надежде, от смуты там и хаоса какой-то там структуре, от пессимизма там к оптимизму, от какого-то бесконечного хождения по кругу к движению вперед. То есть, ну вот просто какие-то тенденции, если мы их замечаем, то это в целом уже неплохо.
Я помню, как пару лет назад предложили заменить словосочетание «идеальная мать» на сочетание «достаточно хорошая мать», потому что ничего, видимо, нет в мире идеального, и стремиться к этому идеалу — это очень тяжело.
Мне кажется, что это действительно очень сильно рушит наше общество, оно и так достаточно нарциссическое. И когда мы ставим себе какие-то невероятные планки, которые совершенно невозможно достичь, мы делаем хуже только себе. Ну, потому что очень хорошо идти вперед, очень хорошо двигаться куда-то в лучшее, но если это возможно здесь и сейчас. И вот такое очень важное место — ставить себе достижимые цели. Такая немножечко была у нас культура достигаторства, и считалось, что если надо вот выше, сильнее, быстрее, и как будто нету возможности насытиться. А это очень, возвращаясь к отношениям, это очень важное место. Вот наслаждаться и благодарить. Я это очень часто вижу в своей практике, что в парах нету возможности остановиться, оглянуться оглянуться и вообще насладиться, поблагодарить друг друга, посмотреть вообще просто друг другу в глаза. Мы часто даем такое упражнение на парной терапии, когда просим партнеров просто минуту сидеть молча и смотреть друг другу в глаза. И удивительные начинают происходить вещи, удивительные. Ну, мало того, что они наконец-то друг с другом начинают знакомиться, они начинают друг друга видеть. И видеть вот во всем глубоком проявлении этого значения, насколько это возможно. И правда странно, да, мы живем с людьми столько лет, которые с нами каждый день, спим с ними в одной кровати, но при этом иногда их не видим, не слышим, не замечаем. Ну, это как раз про то, как организовываются хорошо функционирующие отношения, да, переходя как-то вот к тому, как это вот так, когда в отношениях есть двое. А вот есть такая знаменитая модель отношений Боба Резника. Он как-то ее пропагандировал и развивал про то, что, ну, если прям совсем крупными мазками описать, что вот есть, значит, объект А, объект Б, да, партнер 1, партнер 2, и у них есть разные формы взаимодействия. И вот они могут быть вот очень близко, то есть один как бы поглотил другого, да, это очень похоже на бизнес-структуры, и на личные отношения это тоже работает. То есть вот плохо — это когда один съел другого или когда есть большая изоляция, то есть вот слишком сближение, когда в паре вообще нету воздуха, пространства своей жизни, они такие «мы поели, мы попили», это нехорошо, и не здорово, и не здорово. Вторая ступень, которая, из которой обычно из этой попадают в эту, это сильная изоляция, когда вообще нет ничего общего. А вот хорошо функционирующие отношения — это вот два отдельных индивида, два ядра этой пары, два человека, которые каждый живут свою жизнь, и они просто встречаются и отходят. Подходят, отходят. И вот в этом вот таком альянсе подошел, отошел, подошел, отошел, они идут по циклу жизни. А вот, собственно, самая простая формула хорошо функционирующих отношений. То есть там есть два человека, они оба там есть, они оба проявлены. Один не съел другого, второй не съел первого. Они друг от друга не сильно зависят. То есть у них есть какая-то индивидуальность и есть парность. И вот как раз вот эти хорошо функционирующие пары — это те пары, в которых есть возможность и отдалиться, и приблизиться. И пара хорошо переносит все вот эти вот отдаления и приближения. То есть они могут и отдельно побыть, и отдельно как-то время провести. И вместе им тоже комфортно и хорошо. И когда они вместе, оба присутствуют. Потому что сложное место, когда один присутствует больше, да, поглощает другого, ну, получаются такие слиятельные, в общем, созависимые отношения. Вот, поэтому если вот крупными мазками, то вот это приблизительно по схеме выглядит вот так. То есть два человека, две жизни, есть какая-то общая, и вот в этом месте, где эти круги пересекаются, вот это и есть их общая жизнь. Дальше они как-то проявляются, предъявляются. Вот.
Получается, что основное, что вас держит вместе, это именно вопрос, хорошо вам вместе, да, или подходите ли вы друг другу. Но можем ли мы как-то вот проговорить какие-то признаки конкретно хорошо функционирующих здоровых отношений?
Конечно, ну вообще в хороших отношениях человеку хорошо. Вот так если очень просто сказать, да, то есть он там есть, его потребности удовлетворяются, потребности партнера удовлетворяются, ну и, в общем, нету какого-то застоя энергии, да, то есть не происходит каких-то остановок жизни. Жизнь идет, она витальна, вот как этот поток такой энергетический льется, и все себя хорошо там чувствуют. Это вот, ну, такими крупными мазками. Конечно, в хорошо функционирующей паре, ну, много что должно присутствовать. Это действительно непростое место. Кажется, что вот все время говорят тоже такое невротическое, что отношения — это работа. И это, правда, усилие. 100% не складываются отношения просто так, потому что мы в отношения приходим не с чистого листа. Это такая иллюзия, что вот мы пришли в отношения, и мы вот прям начинаем их с нуля. Да нет, мы каждый принесли багаж, огромный багаж из своего прошлого. И мало того, что у нас есть родительский багаж, у нас есть еще багаж из прошлых отношений. У нас такая терапевтическая как бы шутка, что хорошо функционирующий отношения — это когда партнерам достаточно мудрости и осознанности, чтобы осознать травмы из прошлых отношений и не реализовывать их в этих. Вот, поэтому это вот, ну, такой тоже один из важных пунктов, что есть в хороших отношениях. Там нет опыта из прошлых, там нет проекции на партнера, там есть два настоящих присутствующих человека здесь и сейчас. И они проживают именно эти отношения вот в этом условии, в котором они оказались.
Насколько реально это в реальной жизни?
Это очень сложно, правда. Это очень сложно, мы все живые. И, конечно, когда кто-то ранился, боль, она немножко как бы нашу линию жизни так замораживает, и мы в этом месте можем замереть. И, естественно, это непросто. Вот понимать, что не все такие. И если мне там с Петром было плохо, то с Иваном мне может быть лучше. И не транслировать, но чтобы у нас Петр не платил за Ивана, а Иван за Петра. Мы очень часто на сессиях с клиентами подсвечиваем это клиенты. Говорим, слушай, замечаешь, что вообще, похоже, это не про него. Что ранилась ты в тех отношениях, и это тот мужчина так себя вел. Тут совсем другой поведенческий какой-то вектор и стиль, и рисунок. Как ты туда попадаешь опять? Но это действительно сложно, поэтому почему мы на каждом шагу всех приглашаем в терапию? Потому что именно работа с психологом и терапевтические отношения помогают очиститься от багажа прошлого, понять, что в тех отношениях было не так и почему. И это не только про партнера, это всегда и про нас. Это иллюзия, что в паре виноват кто-то один. Никогда. В паре всегда виноваты оба. И даже если это история про какое-то там абьюз или так далее, второй партнер, который становится жертвой, он тоже участвует, и он там тоже есть. И иногда, например, его доля вклада вот в это разрушение, в то, что он молчит. Тот, кто абьюзер, и тот, кто молчит, они однозначно одновременно как бы участвуют в этом разрушении, и оба несут свою ответственность. Один, что молчит и терпит, и ничего не предпринимает, второй, что он этим пользуется. Вот, поэтому вот в паре всегда двое точно. И хорошо, конечно, вот оставлять багаж прошлого из своих там каких-то сложных деструктивных отношений, нести их в следующее. Это очень помогает отношениям функционировать хорошо, потому что в любых отношениях бывают трудности. Мы в любом случае встречаемся с какими-то ситуациями, с какими-то превратностями судьбы. Что точно супер помогает оставаться в хороших отношениях, это диалог. И вообще возможность разговаривать. Иногда, знаете, когда пару слушаешь, есть ощущение, что в каких-то местах звука много, а в каких-то местах он вообще выключен. И вот это вот такая работа со звуком, да, со звучанием. То есть в том месте, где звука мало, а именно там про себя, да, как я себя чувствую, что со мной происходит. Вот этого чаще всего мы вообще не видим в отношениях между парами. То есть такое ощущение, что предъявление себя — это действительно еще очень новая история. И все наши разговоры про то, что, пожалуйста, говорите, говорите из я-сообщения, говорите через себя, ну, это все тихонечко интегрируется в среду, но пока еще мы этого не часто видим в парах и прям учим на парной терапии пару выстраивать коммуникации. Потому что, ну, согласитесь, фраза там, «ты невнимательный там, и грубый» совсем по-другому воспринимается, чем когда ты заходишь, а не здороваешься, я чувствую себя неценной, для тебя неважной, и ты мне тогда кажешься невнимательным и грубым. Это совсем другая коннотация, совсем по-другому это слышится, но это искусство построения вот этой вот коммуникации, искусство диалога. Я бы вообще на законодательном уровне закрепила вообще какие-то инициативы, чтобы прям в школе учили детей строить отношения и говорить про себя, потому что единственное, в общем, самое главное, чем мы отличаемся от животных, это речь. И мы совершенно не пользуемся этим нашим замечательным качеством. И хотя действительно разговор — это прям вот база и фундамент отношений. Мне кажется, что таким еще важным пунктом, да, не испытывать иллюзий, нам очень часто что-то кажется про своих партнеров. Это очень интересное место, когда приходит человек и говорит: ну, она вот такая, вот такая, вот такая. А девушка говорит: я не такая. Но мы действительно иногда навешиваем какие-то свои фантазии на своих партнеров и трактуем их действия на основании своего какого-то там опыта эмпирического, любого другого. А это не так. И тогда очень важно увидеть человека таким, какой он есть, даже если он нам в этом месте не подходит. Для этого, конечно, опять же, существует диалог, когда мы спрашиваем: а ты вот сейчас таким лицом, это про меня? Или ты там что-то проработал? Потому что в этом месте отношения могут закончиться. То есть если там у партнера одного есть опыт про какое-то отвержение или там избегающий тип привязанности, тут он приходит домой, у него партнер постоянно с лицом, который демонстрирует какое-то отвержение, все, как бы вопросы это про меня не случится, потому что это не дает сделать вот этот больной опыт. Человек попадает в чувства, в этих чувствах из отношений просто выпрыгивает. А можно просто подышать, успокоиться, подойти и спросить, а ты чего такой? Вот, мне кажется, что диалог — это тоже очень важный маркер хороших отношений. Если мы будем разговаривать друг с другом в отношениях, это, конечно, помогает несказанно. Почему, собственно, почему парная терапия, да, почему мы всех туда активно приглашаем и зовем? Потому что на парной терапии, на самом деле, мы просто разговариваем о паре, о их отношениях и даем им возможность поговорить между собой, помогая выстраивать такие формулировки, чтобы они были услышаны. Потому что, конечно, фантазии я могу привести бесконечное количество примеров вообще, насколько мы не знакомы со своими партнерами. У нас был такой интересный кейс, про который я, к счастью, могу рассказывать. Это большая боль нашей работы, что мы работаем с невероятно интересными случаями, но так как у нас все конфиденциально, мы ничего не можем рассказывать. Ну, какие-то измененные истории, понятно, но вот иногда мы спрашиваем у клиентов, можем ли мы делиться этим опытом, потому что он очень красивый. Вот это одна из таких историй, когда молодая пара, прожили они там около 7-8 лет, пришли на парную терапию в состоянии такого уже острого конфликта, и, в общем, конечно, проблема была не конкретно в том, вот про что болит. Это такая тоже особенность, что точка боли в паре никогда не совпадает с реальной трудностью. То есть, ну, не разводятся люди из-за невкусных котлет. И мы, соответственно, начали изучать с котерапевтом, что там такое происходит в этой паре, почему такое напряжение. И пришли в интересное место про вот эти вот ожидания и фантазии друг про друга. И один из партнеров говорит: когда мы ложимся спать, ты меня чешешь и чешешь. Вот чешешь меня и чешешь. Ну, как-то мы так замерли в ожидании, что будет дальше. Она говорит: да. Он говорит: я ненавижу, когда ты это делаешь. Я лежу и думаю, когда она перестанет меня трогать. На что жена говорит: в смысле ненавидишь? Я чешу тебя только потому, что мне кажется, что ты не ляжешь спать и не уснешь, если я тебя не почешу. Я ненавижу тебя чесать. Вот они 8 лет чешут друг друга. Один терпит и ждет, когда она перестанет это делать, но не говорит ей: пожалуйста, можешь меня не трогать. А вторая чешет его из идеи, что он у нее уснет, не спрашивая, что ему нужно для того, чтобы уснуть. Вот, поэтому вот сверяться с ожиданиями и разговаривать, вести диалог — это супер важно. Но, наверное, шаг до этого — это знать себя. Вот в хороших отношениях партнеры про себя многое знают. Вот осознанность — это про это, про то, что я знаю, что со мной, как со мной, что со мной подходит. Вот, знаете, была такая притча про Буриданова осла, когда ему был осел, значит, и его хозяин ему положил две кучи сена и ушел. И вот осел метался между этими двумя кучами, ни одну не выбрал и умер с голода. Это ярко-красочное такое вот как бы описание, да, что бывает, когда мы не очень знаем вообще, что мы хотим. И это как раз вот про то, про что мы начали разговаривать в начале, что раньше не было возможности узнавать себя. У нас не было ни инструментов, ни времени, ни такой задачи. Сейчас мы можем про себя много узнать. Мы можем проанализировать свой детский опыт. Есть такая, конечно, тоже фантазия, что все из детства. Не все из детства, все из опыта. Конечно, большая часть из детского опыта, потому что там есть значимые взрослые, которые с нами что-то делали. Но не важно, что делали с нами, важно то, что мы делаем с тем, что делали с нами. И вот как раз осознанность, терапия и изучение себя очень помогает приходить к хорошо функционирующим отношениям, потому что мы там можем, понимая, какие мы, используя навык говорить, сказать своему партнеру, ну, какую-то дать инструкцию, как мне хорошо, как мне не очень. И вообще бы хорошо про это договориться на старте. Это, наверное, следующий пункт, вот про что точно важно сказать, что хорошо функционирующие отношения — это про большой разговор в начале отношений. Очень честный, без иллюзий. И вот в этом месте, когда такая вот есть этап отношений, такой первый романтический, когда вот как раз есть слияние, мы поели, мы сходили в кино, и мы такие счастливые, в этом месте очень важно, ну, вводить некую долю все-таки фрустрации, говорить правду. Какую правду точно надо говорить? Я всегда люблю такую фразу замечательную: что я никогда не буду делать для тебя. Это так не хочется делать в начале отношений, так хочется как-то это отложить, и там авось рассосется. Нет, вот какие-то вещи, например, там, я никогда не поменяю свою религию, или там, я никогда не буду жить с твоей мамой, там, я никогда не перееду в Америку. То есть есть какие-то вещи, которые у каждого из нас фундаментально для нас важные. И вот это точно нужно обсудить. То есть, например, там, в квартире жить или в доме я готова с тобой обсуждать, но там, в другую страну я не перееду, потому что моя жизнь здесь. Как тебе это? Или у партнеров, у которых, например, есть дети от предыдущих браков, тоже странно про них не поговорить. И я это очень много встречаю, что приходит пара на терапию, они встречаются там 1.5-2 года, и вдруг они неожиданно начинают говорить про детей, которые есть и у того, и у другого. Это такое место, которое не отменить. Хорошо бы сразу прояснять, как тебе то, что у меня есть дети, как тебе то, что я вообще планирую с ними жить. Сможешь ли ты жить с детьми там, от другого мужчины или от другой женщины? То есть вот какое-то понимание своей ситуации, своих каких-то лимитов, своих потребностей, своих задач, вообще себя здесь и сейчас, как я сейчас живу, про что моя жизнь сейчас, очень помогает построить хорошие отношения. Ну, потому что если девушка хочет кататься на серфе там где-нибудь в прекрасных морях, а молодой человек, консервативный политик, которому нужна первая леди рядом с ним, какой шанс у этой пары вообще выжить? Ну, какой-то есть небольшой, но там придется какие-то большие делать жертвы одному или второму. Сильные жертвы тоже никогда не полезны. Все-таки, мне кажется, честность. Вот честность — это тоже важный маркер хороших отношений.
В какой момент отношения, зарождение отношений, нужно все эти вопросы задавать? Потому что, как я представляю, да, например, молодой человек, девушка познакомились, они где-то месяц общаются, и, допустим, девушка знает, вот хорошо бы обсудить, потому что я вот хочу вообще за границу переехать, но они не в отношениях. И, например, она думает, вот хорошо бы поговорить, но мы же еще не в отношениях, она думает, а вдруг он вообще это не думает? Вот в какой момент нужно это все обсудить, уже как эти отношения появились, да, официально, либо уже дальше как-то?
Вот очень хороший вопрос. Мне кажется, что чем раньше, тем лучше. И действительно, в начале отношений совсем не хочется говорить о трудном, и может, правда, на первой встрече ни к чему, но чем раньше мы познакомимся со своим партнером, с его целями, с задачами, с тем, какой он, тем легче нам будет в этих отношениях оставаться. Соответственно, мы в разные этапы жизни хотим разного. Один и тот же человек, там, 18 лет, и в 30 лет он вступает в отношения совсем разными водными. Поэтому, если девушка хочет уехать кататься на серфе, а молодой человек, политик, амбициозный, госслужащий, которому нужна первая леди, которая будет сопровождать его на его политическом пути, шансов у этой пары достаточно мало. Или, что часто бывает, например, мужчина выбирает яркую, харизматичную женщину, которая занимается бизнесом, у которой все расписано, и пытается ее пристроить в свой загородный дом на кухне, потому что его формат отношений — это спокойная, тихая, мирская жизнь, где женщина занимается хозяйством. Есть огромное количество прекрасных женщин, которые выбирают такой путь, и они в этом счастливы и прекрасно, но именно вот это точно туда не подойдет. И испытывать иллюзию, что я вот выберу такую, а потом поменяю ее жизнь, ну вот, наверное, сразу не стоит. То есть вот какая-то честность, откровенность и любознательность на старте очень помогает не попасть туда, куда, ну, где будет уже больно, где в середине отношений, когда нужно будет делать какие-то выборы, партнер скажет: «Ой, у тебя есть дети, не хочу с ними жить». Или: «Ой, а ты собираешься в Америку переезжать? В смысле? Мы вроде про это не договаривались». Поэтому про какие-то свои, какие-то такие суперважные вещи точно надо говорить как можно быстрее, не затягивать, не откладывать. Это неприятное место, но даже про какие-то неприятные свои истории точно можно сказать максимально деликатно, но не утаивать. Вот точно, что я замечаю, иногда вопрос денег, ну, вообще вот есть какие-то темы такие социально сложные, там деньги, секс, дети, бывшие отношения, и мы стараемся в отношениях как-то там вот пробежаться по верхам, но тут вот важна, правда, предельная честность и с собой, и с партнером. Мы много видим таких историй, когда, например, девушка жила на определенном уровне жизни, ее обеспечивали родители, она начинает встречаться с парнем из какого-то другого, с других социальных возможностей, и она ему говорит: ничего страшного, вот, ну вот я раньше, мне нужно было там столько-то, но с тобой я справлюсь, я смогу вот столько-то, мне будет окей. тут много надо с собой свериться, да, насколько это будет правда так. Потому что иногда в ощущении любви, эйфории мы и самих себя можем, конечно, обмануть. Вот, поэтому вот честность с собой и честность с партнером — это очень хорошее место.
Допустим, я понимаю, что этот диалог всегда очень классный инструмент для того, чтобы узнать человека. Но не все люди, не все мужчины, не все женщины, они вообще понимают, что такое есть. Допустим, они просто не интересовались психологией, как это нужно делать. И кто-то из них может почувствовать, что они находятся просто на собеседовании.
На интервью,
вот, да. Поэтому, да, я и спрашиваю, как лучше это сделать, скопом все вопросы задать сразу, или вот на протяжении месяца второе там свидание, вот про маму спросила, третье свидание про деньги. Вот как бы вы посоветовали?
Я бы точно не советовала делать это скопом и создавать дополнительное напряжение. А вообще хорошо, когда люди знакомятся, они как-то вообще, если они общаются, то, по идее, эти вопросы очень экологично и аккуратно начинают интегрироваться в их жизнь. А как у тебя это? А как то? То есть, конечно, если мы садимся и говорим, ну, рассказывай. В этом очень много напряжения. Мы вообще сами, даже терапевты, когда к нам приходят клиенты с первой встречи, говорят, вы знаете, у меня проблема в сексе, мы говорим, воу-воу-воу, спокойно, хорошо, это все услышал, а давайте отступим шаг назад и познакомимся. Потому что все-таки нужно какое-то время. Я всегда шучу, что, вы знаете, я девушка восточная, мне вот до секса надо немножко дойти. Берем паузу, давайте познакомимся, потом перейдем к сексу. Потому что какой тут риск? Человек, который очень много рассказывает сразу, он рискует попасть потом в стыд, и из этого стыда уже не возвращается потом в эти отношения, там, в терапевтические или в любые другие. Поэтому почему вот прям мы сразу не начинаем пытать партнера и не вцепляемся в него про какие-то его сложности? Мне кажется, что органично просто быть, знакомиться, интересоваться. Просто вот если у нас во внутренней структуре этой любознательности есть вот эти вопросы, про что мне важно узнать? Там, как-то какие-то есть фундаментальные вещи, про которые точно нужно знать, от которых зависит жизнь, да, там, как ты живешь, с кем ты живешь, там, в кого ты веришь, на что ты опираешься, как ты к этому относишься или к этому относишься. То есть обычно список этих вопросов рождается из собственных. Вот все, что я знаю про себя, там, например, я точно знаю, что я не сильно религиозный человек. Соответственно, что мне с сильно религиозным человеком будет достаточно сложно, потому что моя система ценностей про другое. Или, например, я не сильно там хозяйственный человек. Соответственно, если человек там с обсессивно-компульсивным расстройством трёт все с утра до вечера, нам будет непросто. Хорошо бы про это поговорить, да, про какое-то отношение вообще к жизни, про картинку мира, как ты его видишь, там, про что оно. И точно не делать из этого допрос. Это, конечно, другая крайность. То есть есть крайность, что люди вообще говорят обо всем, только не про себя. И обсудили уже друзей, подруг. Это интересная форма предъявления через кого-то. Тогда можно вообще не появиться. То есть можно обсудить, у меня есть друг, а вот мой друг, моя подруга, у них вот так. Это прекрасный способ избежать вообще встречи напрямую. Про себя говорить сложнее, это точно не так приятно. Про себя нужно, чтобы что-то сказать, нужно что-то про себя сначала понять. Вот. Ну а если как-то это дело действительно плавно разворачивает процесс и точно останавливаться в местах, когда вы услышали от партнера что-то, что вам не подходит. Вот не пропускать этот момент, что как-то там дальше мы разберемся. Нет. Точно нет. Например, если там позиция женщины, что она не будет работать там в декрете и 3 года должна сидеть с ребенком, это ее принципиальная позиция, у нее вот есть такой опыт или такое ощущение, что она хочет так, а позиция мужчины, что нечего там делать 3 года, значит, полгода и на работу, и я это содержать не буду, это место, которое нельзя пропускать, они в нем обязательно окажутся, и там уже будет очень сложно. Говорить обо всем на старте, вот, собственно, хороший такой пример, но, опять же, да, не терроризируя, вот как-то, мне кажется, иметь этот список вопросов в голове и как-то их интегрировать плавно, медленно, не торопясь, потому что это же про знакомство, вот как-то получать в этом удовольствие, не пытать там этих наших новых партнеров и давать возможность им тоже раскрываться. Все-таки хорошо, когда раскрытие такое достаточно органичное. Мы не сразу говорим про секс, травмы и опыт насилия в детстве, а мы сначала говорим про то, как живу, чем организована моя жизнь, что люблю. Что-то такое более легкое, к чему достаточно легко подойти, но про какие-то темы действительно сложно говорить. говорить. Для этого нужно время, а про какие-то, может, вообще не стоит говорить. Например, про какой-то опыт там насилия в детстве. Любой человек, у которого это было, имеет право вообще про это своему партнеру не говорить. На данные текущие отношения это может никак не влиять. И у нас у всех есть возможность что-то оставлять себе. То есть я как раз не про то, что нужно все вывалить, просто вот все скелеты из шкафа. Мы точно имеем право оставлять что-то в шкафу, и это совершенно не должно никак влиять на наши текущие отношения. Вот все хорошо бы нести терапевту, а партнеру нужно рассказывать то, что я могу рассказать, мне комфортно рассказать, и что важно для того, чтобы наши отношения продолжались и функционировали.
А если есть понимание того, что вот два человека на начале зарождения, да, вот отношения, они хотят прийти к этим серьезным отношениям, но один из людей, допустим, не интересуется, не проявляет эту любознательность. Это должно как-то насторожить?
Мне кажется, иногда просто нету навыка. Действительно, ну вот, наверное, наших детей это уже будет настораживать, потому что вот я смотрю, как сейчас там у меня старшему ребенку 10 лет, я прихожу к ним в школу и вижу, как они между собой проясняют отношения. И я понимаю, что это результат наших больших родительских усилий, потому что каждый второй ходит к психологу, и там, не знаю, он стоит с булочкой и говорит, там кто-то к нему подходит и говорит, можешь мне дать? Он говорит, ты знаешь, вот я сейчас очень голодный, поэтому я там большую часть оставлю себе, но я готов с тобой поделиться вот этой частью. И он не попадает там ни в стыд, ни в вину, не отдает свою булочку другому ребенку. Понятно, вспомнив наше школьное детство, как бы нам что говорили, отдай быстрее, отдай вообще, лишь бы никто ничего не сказал. Вот, поэтому современные дети точно будут, я думаю, что с этими вопросами встречаться. И обращать на это внимание, что вот кто-то более продвинут в коммуникациях, кто-то менее. Наша, к сожалению, когорта возрастная еще точно имеет большую часть людей, у которых просто этого навыка нет. И поэтому, если на встрече с будущим партнером, да, или с тем, с каким-то потенциальным человеком, вдруг он не проявляет какой-то должной любознательности, это не значит, что ему неинтересно. Может, он просто не умеет эту любознательность проявлять, потому что это тоже навык. Это как мышца, которую надо тренировать, потому что вот все вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, ну, достаточно редко вот так вот в какой-то такой бытовой беседе услышишь вопросы там про чувства или как ты отреагировал на эту ситуацию, а что там для тебя важно или какие фундаментальные ценности для тебя в отношениях. Это не то чтобы очень популярные какие-то вопросы, да, то есть, конечно, вот помните, была такая классная культура в школах, были анкеты, и там был вот твой любимый цвет, твоя любимая еда. Это в целом была неплохая школа интересоваться человеком, но мы можем им поинтересоваться из разных сторон. И если, опять же, вот рассматривать его как нечто уже готовое, не пробовать его там изменить, переделать, подстроить, а вот рассмотреть как картину, да, вот любоваться и думать, интересно, вот почему тут такие тона, а как вот тут вот сформировался такой изгиб. И вот именно с этим посылом, из позиции «ты окей, я просто тебя изучаю», там хорошие вопросы рождаются, прям такие раскрывающие.
Что делать в том случае, когда один из партнеров как раз-таки у него нет этого навыка любознательности? То есть ты понимаешь, что все хорошо в целом, ты сама или сам задаешь эти вопросы, но бесконечно ты же не можешь в одну сторону работать, и хочется получить эти вопросы в ответ. Вот что делать в таком случае?
А вы знаете, это вот как мы клиентов учим чувств, про чувства говорить. Очень часто приходит человек и вообще не идентифицирует свои чувства. И тогда мы ему говорим, вот ты знаешь, я на тебя смотрю, и вот я прям чувствую грусть. Вот прям она у меня вот так вот откликается в теле, разливается. Сижу прям я в этой грусти, ее там ощущаю. Или вот, ой, вот ты так рассказываешь, у тебя так глаза блестят, я прям чувствую радость. Ну, то есть мы показываем, как чувство связано с каким-то физиологическим проявлением, чтобы человек, понимая в этот момент, мог почувствовать и как-то это описать. Соответственно, если у партнера нету навыка задавать вопросы, мы, конечно, можем задавать их самостоятельно и условно немножко показывать ему вот этот мир знакомства, как это. И действительно что-то спрашивать, что тебе интересно про меня? Вообще это же очень идентифицирует вообще глубину партнера, да, как бы какие вопросы задает человек, потому что кому-то будет интересно, что ты ешь, а кому-то будет интересно, правда, вот в каком месте твои чувства поднимаются больше всего, и там, насколько ты чувствительный, насколько важно уважать твои границы, то есть это будет очень сразу понятно, то есть даже по этим вопросам на стадии знакомства можем плюс-минус уже понять, насколько нам этот человек подходит или нет.
А если человек отвечает, допустим, один говорит, что тебе интересно про меня узнать, а второй говорит, не знаю. И, собственно, на этом диалог заканчивается. Что делать в таком случае?
Да, ну тоже как-то задуматься, а как мне с этим? Ну, про что это? Ну, я бы, конечно, спросила, про что это у тебя? Ну, в смысле, тебе неинтересно, ты не знаешь, или у тебя нет опыта общения. То есть вот я как-то стараюсь всегда быть очень толерантной, никого не списывать прям с первого раза. Это действительно может быть волнение. Но если там раз за разом человек не знает и ничего не хочет, ему ничего не интересно, я бы задумалась, мне такой партнер подходит вообще. Вот понятно, что достаточно сложно с разным уровнем знания про себя, когда ты уже там много знаешь, а человек приходит и мало знает. И это вот как раз то, что часто, на что жалуются наши студенты, что когда начинаешь идти по пути психологии, по пути терапии, очень многие люди покидают жизнь, потому что очень сложно вот здесь уже находить что-то общее. Потому что действительно в хорошей паре, да, должны быть общие смыслы, должны быть какие-то общие ценности. У них должны быть какие-то общие базовые ценности, на которых эта пара базируется и опирается. И если там у одного партнера это безопасность, ну хотя это тоже такая достаточно условная категория, ну вот какая-то стабильность, семья и там дети, а у второго это свобода, креатив и творчество, то у них, в принципе, уже в фундаменте не подходит, склейки нету даже на уровне фундамента. Ну, а на таком фундаменте дом не построишь. То есть хорошо бы, чтобы партнеры друг друга точно выбирали, и у них были одинаковые, конечно, задачи, ценности, идеи, куда они смотрят. Мне очень откликается фраза про то, что любовь — это не когда смотрят друг на друга, это когда смотрят в одну сторону. Потому что классно смотреть друг на друга, но чтобы двигаться, нужно смотреть куда-то еще. И хорошо, если в этот момент партнеры смотрят именно туда, и их видение, они идут в одно место. Потому что это же самая частая история, когда девушка хочет замуж, а молодой человек хочет просто жить, удовольствие получать и вообще не планирует никаких серьезных отношений. Это большая грусть, потому что пробовать его в эти отношения затащить в серьезные, да, поменять этот контракт, ну, достаточно сложно. И что самое интересное, что даже часто он и говорит, что да, я не хочу серьезных отношений. У меня сейчас этап жизни, когда я весь там в работе, мне нужно просто отдыхать. Я хочу отдыхать с тобой. Если тебе это ок, ок. Если нет, нет. И тогда девушка думает: ну ничего, вот со мной сейчас он пойдет. Это он так говорит, ничего-ничего, я его сейчас, значит, туда активно как-то приглашу. И это муки страшные для обоих, потому что он туда не хочет, и честно про это сказал, а она не хочет встречаться с этой правдой и пытается его переконтрактовать туда, куда он не готов подписываться. Поэтому, да, смотреть в одну сторону важно, ценности общие иметь, конечно, важно. И правда, ну, как-то сразу понимать, что если вот, вот вы когда мне говорите, да, что вот он мне говорит «никак», я сразу думаю: а мне как с этим, что ему никак? Ну вот через себя вообще пропускать ответы человека при знакомстве. Я готова идти дальше, да, я что-то там еще поизучаю, или, может, как бы вот уже для меня это понятное место, что, ну, значит, мы разные.
А если мы возвращаемся в точку, когда пара уже находится в отношениях, и вот вы сказали, да, что диалог — это самый лучший инструмент, да, для решения всех проблем, как найти баланс между тем, чтобы проговаривать и находить решение, и между тем, чтобы не скатиться, знаете, вот, вот эти мелочные претензии, ведь можно бесконечно там уточнять, проявлять, не написал «доброе утро», значит, ему все равно. Вот как найти этот баланс?
Ну, мне кажется, что точно какими-то крупными мазками функционировать, да, и прояснять, потому что, ну, правда, не написал «доброе утро», может быть, про разное. Опять же, вот степень проработанности, такое, не люблю это слово, да, но степень осознанности и понимания своих каких-то потребностей очень помогает на какие-то вещи не обращать внимания, не реагировать, не включаться. То есть вот говорят, есть такие легкие люди, да, легкие люди — это те, которые знают про себя, и им окей, окей, у них очень большая зона комфорта. И там от того, что их партнер там носки кинул мимо там коробки с бельем, они в этом месте не рушатся. Они вообще совершенно спокойно на это реагируют. Они могут подойти, их кинуть туда дальше и пойти, и ничего партнеру не сказать. И это про них, а не про партнера. Это про то, как они к этому относятся. А есть, конечно, те, кто действительно вот, ну, начинает в мелочах цепляться. Это очень сильно убивает энергию в паре. Потому что вот мелочность такая, вот дотошность и вот это вот подковыривание, оно никому на пользу не идет. Вообще хорошо бы как-то, ну, быть толерантными друг к другу и понимать, что мы все не идеальны, и давать возможность партнеру быть разным и, в общем, с какими-то недостатками его тоже тактично встречаться. Да, есть какие-то критичные вещи, да, которые точно надо обсуждать, но вот история, да, про носки, про которые мы слышим у каждой второй пары, ну, понимать, что это не про носки. Что если нету напряжения в паре и хорошие отношения, да не очень важно, где там его носки. А вот если, конечно, задача стоит это напряжение сейчас куда-то слить, то туда пойдут и котлеты невкусные, и носки, и все, что точно станет точкой входа, чтобы эта ситуация как-то начала разворачиваться, да, и напряжение спадало. Вот, поэтому себя все-таки изучать. И точно толерантность к себе, когда ты про себя много знаешь и понимаешь, что вообще-то, ну, я тоже не идеальный и тоже что-то могу там забыть, не знаю, там, какое-то делая заказ, что-то там не учесть, зная про особенности своего партнера, вот, ну, себе в этом давать какую-то осознанность и понимание, что и я могу быть не идеальным, и партнеру тоже, в общем, поддерживать его в том, что мы не роботы, мы живые люди. И ты правда мог устать, забегаться и мне не перезвонить. И это не значит, что все отношения закончены, ты меня больше не любишь. И я могу что-то там пропустить, но это не значит, что я тебя не люблю или не выбираю и выхожу из отношений. Это не про тебя больше в этом месте, а про меня. Вот как-то возвращение себе ответственности и понимание вообще, какой я, очень помогает не придираться по мелочам, потому что действительно вопрос именно вот в точке входа. Про что это? Про что они там сейчас ругаются? Вот приходит пара, да, они про что-то, у них какой-то конфликт, но мы не слышим про что. И очевидно, что это просто повод, а на самом деле нужно искать, про что это, что там на самом деле было не так. То есть уходят какие-то вещи из отношений, там, не знаю, секс, и они начинают ругаться из-за котлет. Вопрос того, что котлеты изменятся, никак не повлияет на их сексуальную жизнь. А если мы сможем восстановить функционирование пары вот в этой области, тогда и котлеты сразу станут любыми. Вот, поэтому вот про такой баланс этого напряжения.
Если получается так, что ты осознаешь, что вот этих моментов, когда хочется сказать, слушай, когда ты делаешь вот так, я чувствую себя грустно, я чувствую твое безразличие. Если таких моментов очень много становится, как можно это трактовать, что, допустим, это признак того, что отношения плохо функционируют, или это то, что вопрос к себе задать? Вот как это правильно сделать?
Вообще, правда, иногда мы ранимся об человека без его участия. Это моя самая любимая категория запросов, когда, ну, условно, я сама его женила, сама об него ранилась и сама, значит, с ним развелась, а он вообще не в курсе. Правда, иногда наши личные процессы влияют на наше состояние в отношениях. Если я утром встал и все плохо, вот прям я несчастлив, вот я с утра уже встаю, и я уже с утра несчастлив. Конечно, хорошо бы спросить, что со мной? У нас у каждого есть своя жизнь, нам достаточно вообще поводов, помимо партнеров, чтобы погрустить. Она идет, она меняется, какие-то мы испытания проходим. В целом у достаточно взрослого, любого человека, даже сейчас у детей есть депрессии, у нас у всех есть поводы, по поводу чего можно попереживать и почувствовать себя несчастным. Но и опять же, счастье — это такая категория невозможная вот в бесконечном континууме. Да? Вот я сейчас чувствую себя более счастливым, но завтра у меня что-то случилось, я чувствую себя менее счастливым. Ну, хорошо, если более счастливого состояния больше. Вот. Но если вот я с утра встал, да, все плохо, я, конечно, спрашиваю в первую очередь себя. Те, кто просыпаются с мыслью, что мне плохо, значит, ты виноват, конечно, уже сразу ставят свои отношения под угрозу, потому что хорошо бы начать с себя. Так, что со мной? Про что моя эта вселенская грусть сейчас? Как это связано с моим там состоянием, здоровьем? Иногда, правда, можно просто сходить к эндокринологу, это очень полезно, это очень помогает вообще начать чувствовать себя лучше. Всегда полезно сходить к психологу, это 100% помогает понять вообще, это про меня или не про меня. И если вдруг я понимаю, что все-таки это связано с моим партнером, И этих моих недовольств в отношениях с ним копится все больше и больше. Вот в этом месте надо, конечно, к нему идти и говорить: слушай, я замечаю, что что-то со мной такое происходит в наших отношениях, что я все несчастная, мне все хуже и хуже. Ты как? Тебе как со мной? Ты готов что-то делать, чтобы мне стало лучше? Может, мы с тобой пойдем разберемся, что мы друг с другом такое делаем, что я чахну, а ты цветешь, или мы оба какие-то уже измутанные, замученные и не интересуемся друг другом. То есть это хорошее место для того, чтобы спросить у себя, как я, как-то поисследовать все свои системы, да, что у меня как работает, почему, и свериться, у меня это так отдельно или у меня это так по отношению к этому человеку и в отношениях с ним, потому что мы иногда телесно чувствуем напряжение с одним человеком, а не чувствуем с другим, и это тоже интересный маркер, да, почему вот мы так тоже студентов всегда учим, как говорят, клинику чувствовать спинным мозгом. Когда клиент садится, мы что-то начинаем чувствовать в его поле. Часто это то, что его, ну, то, что это его внутренний мир, который начинает разворачиваться между нами. Это не совсем про нас, но у нас есть возможность это почувствовать и как-то понять, как мне с этим. Я готов с этим вообще быть или не готов? Точно так же с партнером. Если вам физически плохо с человеком, это очень важный знак. Если вы телесно болеете постоянно в отношениях, если вы там худеете, поправляетесь, или у вас какие-то сильные изменения, и это связано именно с ним, конечно, это повод вообще задуматься, зачем я в них, что я тут получаю, как мне с ним, могу ли я это изменить. Как-то вот чувствительность через себя очень помогает вообще, ну, в каком-то месте не навешать на партнера лишнего, потому что иногда вообще он ни при чем. И так часто бывает, что вот я сидит там, например, девушка дома или молодой человек не работает, а она работает, и она такая вся радостная порхает на работе, а он сидит дома, приходит домой, и она во всем плохая. Почему она во всем плохая? Потому что он не реализован, ему очень сложно. Он бы хотел так жить, как она, но он так не живет, и он начинает, естественно, проецировать свою боль на нее. То же самое обратная сторона, например, девушка в декрете сидит с ребенком, ее функционал достаточно ограничен по понятным причинам, потому что это супер важное время в жизни становления человека, и мама включается только в него, там, и она там нужна. Но, к сожалению, в этот момент сложно поддерживать какие-то социальные связи, ходить там, не знаю, по театрам или выходить в полноценную роль на работе, и в этом месте есть какой-то дефицит. А у мужа, например, в этом месте профицит. То есть он домой не приходит, у него после работы еще спортзал, потом еще встреча, потом еще парни. И, конечно, ну, какое состояние будет у жены, понятно, она будет в агрессии, потому что у него есть то, чего нет у нее. Но, опять же, пытаясь ограничить его жизнь, мы никак не исправим дефицит в своей. То есть вот какое-то понимание, что я есть и моя жизнь есть в паре, очень помогает не видеть зла в другом, а разбираться, что мое, а что не мое. Потому что, правда, у меня есть такой текст в Инстаграме, я писала про то, что мы очень часто даже в отношения входим без того человека. Ну вот у меня такой был образ, что вот я сижу и думаю про Хавьера Бардема. Вот я сижу и думаю, боже, как он прекрасный, замечательный, как он мне подходит. Все, вот надо с ним, значит, сходить в отношения. Думаю, блин, он женат. В общем, я сижу и про него проживаю целую жизнь. Он, к сожалению, про меня вообще не в курсе, что я тут про него уже прожила целую жизнь. А я, значит, сначала очаровалась, потом распланировала, потом покритиковала себя, потом думаю, да нет, наверное, зачем мне это надо, вот он все-таки женат. Он вообще не участвует в этих отношениях. Это мои отношения об него. Очень часто мы так проживаем большую часть жизни. Когда, да, она вот такая, откуда ты знаешь, спроси, мы не знаем. Вот хорошее место не думать, что мы что-то знаем про другого человека. На парной терапии мы часто это слышим, когда муж говорит про жену, да я ее знаю как облупленную. И через 20 лет на парной терапии начинают удивительные открываться вещи, потому что они не знакомы. Ну, правда, за 20 лет еще и много чего могло измениться. Мы не можем быть в 18 и в 38 одинаковыми людьми. Мы тоже растем, меняемся. Хорошо бы в долгосрочных отношениях друг с другом знакомиться. Вообще как-то вот спрашивать, как у нас сейчас с тобой, про что наши ценности там, ну, в этом этапе жизни. Это частый повод для расставаний и причина расставаний многих пар, потому что они не успевают переконтрактоваться. Вот, ну, там раз в какое-то время точно нужно сверяться, какая у нас температура по больнице, что для тебя сейчас важно, что для меня сейчас важно, как я могу тебе в этом помочь, как ты мне можешь в этом помочь, чтобы вот это «мы» было актуальным не тем, которое было 20 лет назад, а каким-то вот здесь и сейчас.
А если возвращаться к этому прекрасному примеру с носками, тоже его очень люблю. Например, вы сказали, да, что когда девушка злится на то, что парень разбрасывает носки, это такая отдушина, куда вылить свое напряжение. Допустим, они действительно проговорили это все, она сказала: «Мой хороший, мой милый, меня очень раздражает, да, мне приносит грусть, что ты там не ценишь мой труд». И они это проговорили, он сказал: «Да, хорошо, я буду убирать». Но раз за разом он не выполняет свою просьбу. Можно ли действительно сказать, что человеку все равно на просьбу своей девушки или нет?
Ну, можно точно задуматься, почему он все-таки ее не слышит. И тогда поразбирать, про что это. Ну вот в чем его вот эта упертость, в том, чтобы его носки все-таки там присутствовали во всей квартире. Может быть, это его какая-то протестная там часть, и его мама в жизни всю жизнь ограничивала и заставляла эти носки там складывать в стопочку. И ему критично важно в своей взрослой жизни эти носки разбрасывать, потому что для него это ощущение себя мужчиной. Вот в доме вот все, вот эта точка, в которую он не двинется. И тогда, конечно, ну, можно с собой что-то делать, да, понимая, что, ну, окей, если для него это вообще просто единственный способ, как он может почувствовать себя мужчиной, хотя тоже вопросики. Ну, как бы тогда хотя бы понятно, почему он это делает. Ну, то есть, вот мне кажется, всегда важно интересоваться, почему партнер так поступает. Потому что наши фантазии могут быть любыми. Ну, про то, что он просто там, например, ее не уважает, ее труд не уважает, а у него может быть вообще другая в этом месте позиция. И она никак не может быть связана с ним. Может быть, действительно, он проживает какой-то свой путь про свои эти носки. И в этом месте как бы становится попонятнее, как бы что. И уже не так обидно, вроде как он там тогда историю с мамой проживает, а не со мной. И тогда хорошо бы просто договориться, да, вот, ну окей, вот я тут могу пойти все-таки на уступку, а ты тут, увидь, пожалуйста, это. Это тоже ему что-то подсветит, почему он так делает. Вообще, когда что-то появляется систематически, это, конечно, хорошее место для того, чтобы прийти и про это поговорить. Так же, как и индивидуально приходит клиент и говорит: «Я постоянно выбираю абьюзеров». Хорошо. Ну, нет, не так говорит, вру. Говорит: «Мне попадаются сплошные абьюзеры». И вот мы приходим в точку, что никому никто не попадается, мы все всех выбираем. Кого-то осознанно, кого-то бессознательно, кого-то из травмы, кого-то из привычного опыта, из разных мест, но мы друг друга выбираем не просто так. Как-то из тысячи людей мы почему-то выбираем именно вот того или этого. Вот, поэтому выбираем и несем за это ответственность. А если уж выбрали, то начинаем как-то разбираться. Опять же, вот про эту любознательность, да, вот, ну, не сразу его из дома выгонять из этих носков, а все-таки с ним поговорить, сказать: «Слушай, смотри, ну, я прям как-то устаю уже, я вот раз, два, три к тебе подхожу. А можешь мне рассказать все-таки, а в чем ценность, чтобы они вот обязательно были вот тут? Какая-то же у тебя есть идея, да, вот чем подкреплено твое это действие? Что-то ты про это знаешь, можешь мне про это рассказать или нет?» Если в этом есть какая-то архиценность, это можно понять там и уважать. Если нет, хотя бы у него получится, появится возможность что-то тоже про себя в этом месте узнать. Ну, про что это?
Если ты понимаешь, что нет разумного объяснения его такому поведению, и если ты сама не готова это принимать, то, скорее всего, какой-то другой исход должен быть.
Ну, скорее всего, это что-то про агрессию в паре. Ну, похоже, они так друг другу проявляют какой-то уровень напряжения и агрессии. Вот про это надо работать, да, чего такое там с ними происходит. Потому что обычно все, ну, очень примитивно. Там, не знаю, например, действительно не случился какой-то классный секс, или там женщина устала, говорит: «У меня болит голова», на следующий день лежат эти носки. То есть, ну вот иногда это очень понятно, да, про некое напряжение, некую агрессию, обиду, которая не проговаривается. Если бы он сказал: «Слушай, мне так обидно, что ты мне отказываешь, я как-то, ну, в этом месте мне прям сложно, я не чувствую себя мужчиной, любимым, там, желанным, и вообще весь сжимаюсь и ухожу, и потом кидаю тебе эти носки». Но очень мало людей, которые способны вот к такому диалогу. В основном все-таки действительно мы проявляемся как можем, как нас учили, как мы видели в своей семье, поэтому есть тут какие-то лимиты, которые как раз вот терапия помогает обойти и увидеть новые возможности для себя.
Правильно ли я понимаю, что хорошо функционирующие отношения — это такой вот идеал, к которому мы всю жизнь стремимся, но, грубо говоря, его трудно достичь? А есть ли какие-то признаки того, что эти отношения плохо функционируют?
Да, конечно, но мне кажется, точно вот не надо стремиться к идеалу, его нет. Ну, то есть никаких здоровых отношений нет, никаких хороших людей нет. Это все большой-большой размах. То есть вот, ну, мир, он не дискретный, не черно-белый, да, а вот он многогранный, многокрасочный. И там оттенков очень много, поэтому точно вот себя постоянно чекать, ой, у меня хорошие отношения или нехорошие, точно не надо. Если вам хорошо и вы счастливы, и слава богу. Мы вот приходит пара и говорит, у нас вот так, мы говорим, хорошо, а чем вам это мешает? Потому что, конечно, есть разные отношения, есть разные формы отношений, виды отношений. Вот у нас там был случай, когда приходит пара и говорит, мы живем на разных этажах дома. И они как-то так приходят уже с запросом, что это плохо или хорошо, или мы вообще живем в разных городах, тоже такой частый запрос, особенно понятно сейчас. И как будто вот сразу они просят какой-то оценки, что это значит. Говорю, ну а вам это как-то мешает? Они говорят, нет. Ну все, и хорошо. И значит, делать ничего не нужно. А есть какие-то вещи, когда партнерам плохо. Вообще достаточно сложно не понять, что мне плохо. Ну, то есть есть какие-то телесные нарушения, да, там нарушения сна, питания, когда действительно уже тело реагирует на стресс, но это уже такая крайность, когда мы много пропустили. Но вообще в целом, если мне в отношениях плохо, мой партнер делает что-то, что мне не подходит, и никак не получается исправить его, это такое отношение ко мне или поведение, в этом месте точно надо включаться, ну, и что-то про это говорить, думать, делать, идти на терапию самому, на парную с партнером, если он согласен, или хотя бы про это говорить, что мне так не подходит, принимать какие-то решения, точно не терпеть, накопительный эффект, конечно, сильно усложняет эту историю, потому что какая-то ситуационная травма, ее сильно легче как-то подправить, да, чем травмирующие отношения. Вот травмирующие отношения — это сложно, это то, что как будто вплетается вообще в наш конструкт, и потом очень сложно от этого отмыться. Мы так периодически говорим, что чтобы усвоить опыт хороших отношений, нужно после 10 лет плохих прожить 5 лет в хороших. То есть действительно достаточно долго мы перестраиваемся, и выстраиваются обратно все системы про то, что... Все хорошо, меня здесь не будут обижать, меня здесь уважают, там никто меня, мою жизнь не забирает, да, и не заставляет меня жить другой жизнью. То есть вообще, если что-то в отношениях не подходит, это достаточно обычно понятно. Мы чувствуем себя несчастливыми, мы начинаем в них 100% болеть, тело часто реагирует быстрее, вот, и тогда надо думать, про что это, что не так в этих отношениях. Ну и плюс они достаточно понятны, да, есть какие-то показатели, там какой-то крик, повышение голоса, там, понятно, ну, абьюз — это вообще отдельная история, да, там, более какой-то тонкий, там, газлайтинг, да, ну вот в любом случае вы поймете, что я несчастливый, мне не очень, я не хочу видеть этого человека. Обычно первое, на что мы смотрим, да, это на сексуальную жизнь в паре, потому что, естественно, секс — это отношения и следствие отношений. Если отношения плохие, импульса сексуального нет. Поэтому, конечно, вот мы смотрим по себе, опять же, как мне с этим человеком. Вот я с утра встал, я ему рад, мне хорошо, мне с ним прекрасно, я хочу с ним проводить время, я хочу с ним каких-то тактильного какого-то опыта и взаимодействия, и мне все это нравится, и мне этого хочется. Я рад его видеть, я его жду, скучаю. И какое-то обычное человеческое, вот, хорошее функционирование. Если вдруг я сижу и думаю, когда же он вообще сгинет, и как бы нам побыстрее вообще разъехаться, и мысль о том, что я с ним встречусь, приносит мне дрожь и ужас, ну, конечно, это нехорошо функционирующие отношения. Надо себя спросить, зачем я в них остаюсь, если мне так плохо, и могу ли я сделать их какими-то другими.
Мы вот с вами вначале отметили, что вопрос, что такое здоровые отношения, задался этим вопросом современный человек. И все равно я замечаю, что искусство, медиа нам транслируют эту идею о том, что вот мы счастливы станем только тогда, когда найдем свою любовь, свою вторую половинку. И вот вопрос такой, действительно ли можно найти счастье в другом человеке, или это вот такая иллюзия, потому что когда ты один, ты больше погружен в свои мысли, ты остаешься с ними один на один, а вот когда появляется в человек в твоей жизни, все твои переживания, мысли, они как бы больше на него Вот они вокруг него танцуют, так скажем. Вот можно ли найти счастье в другом человеке?
Ой, я всегда с большой грустью про это говорю, что, конечно, нет. Ну, ни счастья, ни здоровья, ничего нету в другом человеке, все в нас самих. Правда, человеку нужен человек. Я очень за то, что в паре как-то хорошо, и действительно можно быть очень счастливым с другим человеком. Ну, я прям много про это знаю, и у меня такой опыт есть, и я, конечно, всегда за то, что вот пара — это замечательно. Но хорошо бы, чтобы эти два человека, которые сошлись в пару, они были до этого уже счастливы. Потому что лечиться через другого человека — это никогда не полезно, формируется зависимость. Мы должны быть независимы от своего партнера ментально, там, физически, хорошо, если получается, и финансово, да, когда у нас нет других поводов быть друг с другом, кроме как наши чувства. И вот это такой чистый формат, да, чистый рисунок, все понятно, я тебя выбираю, ты меня выбираешь, я в любой момент могу тебя не выбрать, и ты меня тоже, и наша жизнь не разрушится. И я счастлив сам по себе, ты счастлив сам по себе, и вместе мы делаем друг друга счастливее. Такая история про усиление, а не про то, что вот я был такой весь несчастный, вот, и я был несчастный, встретил кого-то, и прям вот пришла любовь, и пришло счастье, и всю моя жизнь заиграла красками. До 100%, конечно, любовь нас окрыляет, естественно, это химия, и понятно, что человек влюбленный, человек невлюбленный, ну, их видно, и невероятное удовольствие наблюдать за людьми, которые идут и просто так улыбаются, и там бабочки в животе. Это то, правда, что делает нашу жизнь глобально лучше. Конечно, жизнь в паре, в любви, в классных отношениях супер лучше, чем жизнь без. Но для того, чтобы быть счастливым, нам другой человек не нужен. Мы точно можем быть счастливыми самостоятельно и закрывать свои все потребности самостоятельно. Тут каждый сам выбирает, как ему лучше, да, но пытаться стать счастливым через другого и искать это счастье где-то — это всегда попытка заполнить какую-то пустоту, которую бы хорошо заполнить самостоятельно. Это всегда зона риска. Вот, поэтому вообще в семейных системах есть такое понятие, как монада. Вот в традиционном обществе, к сожалению, невозможно стать монадой, потому что девушки и молодые люди не выходят в самостоятельную жизнь до брака. То есть они выходят из семьи в семью. То есть девушку выдавали замуж, и она выходила замуж и становилась там, ну как бы живя с родителями мужа, она становилась как будто его сестрой. То есть они не на уровень пары выходили, а на уровень детей. То есть она становилась таким же ребенком в этой семейной системе. И, конечно, там уходила вся сексуальная энергия и так далее. Вот монада — это как раз форма, когда я жил в своей семье родительской, я состоялся, вырос, отучился, вышел на работу, я сам себе обеспечиваю все свои потребности, я ни от кого не зависим, ни финансово, ни эмоционально, никак. Я абсолютно живу один своей жизнью, и мне в ней хорошо. И если в этот момент партнер точно так же выполнил все свои эволюционные задачи, сепарацию прошел с родителями, сформировался как взрослый человек и живет отдельной жизнью, разобрался с бытом, с собой, для чего он пришел в этот мир, вот в этом месте встречаются прекрасные два отдельных, обособленных человека, которые каждый живет своей полноценной жизнью, и у них есть максимальные шансы составить хорошо функционирующую пару. Потому что у них до этого была абсолютно прекрасная жизнь. В любом месте, где мы об партнера пытаемся полечиться, подлататься, что-то добыть, формирует пустоту, формирует, конечно, у него, понятно, нехваток, да, а здесь пустоту. Поэтому нет, все в нас, в самих, сами себя восстанавливаем, наполняем, у нас для этого есть все ресурсы.
Как раз-таки вот такой вопрос напоследок. Как найти эту внутреннюю силу в себе, внутреннюю опору? Потому что часто, например, очень ярко это проявляется после расставания, ты чувствуешь себя одиноко, тебе страшно, мир просто как-то вот нестабильный получается. Что такого я внутри себя могу найти? Или как я могу себя заполнить, чтобы чувствовать себя, вот я стою твердо на земле?
Угу. Ну, вообще помнить, что у нас все есть. Ну, мы базово рождаемся абсолютно наполненные. У нас все есть для того, чтобы жить. Нам ничего для этого не нужно. И, конечно, ну, расставание — это сложное место. как-то начинаешь себя чувствовать не таким, не подходящим, потому что что-то не получилось. Терапия и анализ ситуации очень помогают вернуть себе обратно ценность, что действительно нас там было двое. Отношения бывают разные. Не за все я в этих отношениях отвечал. От того, что у меня не сложились отношения, я не перестаю быть хорошим, цельным, ценным и функционирующим. Моя жизнь не останавливается. Это просто путь. И да, я могу попробовать, у меня может не получиться, но я остаюсь собой. И ничего в моей внутренней структуре от этого не меняется. Я продолжаю идти. Вообще, конечно, с другим легче 100%, но все у нас есть опоры, инструменты внутри. Поэтому всегда, конечно, мы всех зовем к нам разбираться, куда делись, почему я перестал в себя верить. Ну, то есть вот замечаете, дети, когда они там выбегают, там никто не думает, кто там уверенный в себе, кто не уверенный. Они схватили яблоко, взгрызли его, побежали дальше. Витальность этой жизни, она у всех заложена с вот самого старта. То есть вот родился, и это тоже не чистый лист, да, то есть там уже все есть. Но мы почему-то в ходе социального какого-то взаимодействия теряем наши какие-то ценности, ценность себя, веру в себя. Это все, конечно, взаимодействие с социумом. Поэтому все рождаются хорошими, классными, достаточными, сильными, умными, смелыми. Но потом общество говорит: ой, ты не такой, а тут ты не такой, если ты сделал, то вот так, хорошие девочки вот такие. И мы постоянно встречаемся с какими-то углами, которые нас обтесывают, и мы многое теряем. Поэтому вот как раз поиск опор себя — это восстановление, на самом деле, всего, что уже есть. И, конечно, человеку нужен человек в любом случае, да, терапия — это разговор о себе. Поэтому, конечно, помощь психологов, она в этом месте самая полезная и важная. Терапевт помогает восстановить эту целостность, утраченную в каких-то сложных там боях, путях. Знаете, как вот ну, животные, да, они там что-то с ними случилось, потом они уходят в норку, залатывают раны. Вот этот опыт про посидеть, задуматься, залатать раны, погоревать, попроживать эти сложные чувства, это замечательное место для того, чтобы, а, больше туда не попадать, б, чтобы встретиться опять со своими ресурсами и идти дальше в новые опыты.
А корректно ли будет сказать, что действительно я стремлюсь в отношения, потому что это вопрос нереализованности, или, например, если я чувствую, что мой там язык любви — это прикосновение, и где я еще могу взять прикосновение, если не в отношениях? Мне нужны отношения, потому что мне не хватает нежности, заботы, я такой человек, или потому что мне нужно там реализоваться, строить карьеру и так далее.
Мне кажется, что хорошо, если я живу своей жизнью, строю карьеру и какие-то выполняю свои задачи вне зависимости от отношений. Но то, что я получаю любовь, тепло, заботу, тактильность в отношениях, это прекрасная мотивация в них вступать. Действительно, современный мир дарит нам различные возможности, как удовлетворять свои потребности вне отношений. Ну что может быть приятнее, чем обнявшись со своим любимым человеком, там, сидеть у камина? Мы не можем это заменить никаким гаджетом, 100%. И действительно, там, человеческое тепло, человеческая эмпатия, чувства, которые мы испытываем к другому человеку, но ведь это невероятно прекрасно. Это действительно то, что делает нашу жизнь особенной, отличной от всех других существ. Вот, поэтому хорошо не выполнять свои задачи через отношения, но удовлетворять свои потребности в отношениях, конечно, нужно обязательно. А зачем нам тогда эти живые люди рядом, если они нас не любят, не трогают, не говорят какие-то хорошие, теплые слова? Ну и дальше, да, кому что нужно. Хорошо, правда, знать, какой свой там язык, как мне доносить любовь и уметь доносить ее до партнера его подходящим языком.
Никита, спасибо большое вам за эту встречу.
Спасибо.
Друзья, спасибо большое, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч.